Алиса, центр Камерата.
Вячеслав Валерьевич Царегородцев. Валентина Царегородцева. Ксения Осокина. Роман. Игорь. Дмитрий Михайлович.
Мне микрофон не надо, у меня свой есть.
Екатерина Владимировна. Директор Камерата.
Встречаемся с интересными людьми в подкасте «Приятно познакомиться».
Всем добрый день. Меня зовут Сергей Владимирович Романов. Родился я в Нижегородской области, Арзамасском районе, село Хватовка. То есть я парень из деревни, с детства жил в ней, помогал родителям. Потом родители отдали меня в школу-интернат имени Островского в Нижнем Новгороде, где я учился все 12 классов. Любил, в принципе, учиться. Ну, то есть школу закончил хорошистом. Ну, то есть троек не было в табеле моем. После школы я поступил в медицинское училище, закончил факультет массажа в медицинском колледже. После этого я начал активно работать по массажу и также заниматься изучением информационных технологий, интересовался различными компьютерными штуками, смартфонами. После этого, как закончил училище, переехал в город Арзамас, где стал работать массажистом. Во время работы массажистом знакомился с новыми людьми, знакомился с городом и, ну, через несколько лет, ну, как жил в Арзамасе, устроился на работу в нашу организацию «Автопровод», где до сих пор обучаю людей компьютерной и мобильной грамотности. Также потом, работая на «Автопроводе», меня взяли на работу на горячую линию центра Камерата, где тоже консультирую мобильным и компьютерным технологиям всех людей по всей стране. И также периодически занимаюсь, ну, различными другими действиями, то есть настраиваю смартфоны людям, езжу на различные мероприятия, тоже организованные центром Камерата, участвую в конкурсах, ну, был финалистом «Словом и жестом», потом, что, не помню, как точно конкурс называется, связанным с Тифло-IT, тоже участвовал в компьютерном конкурсе несколько раз. Ну, то есть стараюсь вести активный образ жизни. Считаю, что если больше нескольких дней, ну, просижу дома без дела, то все, буду уже погибать, так сказать, от скуки.
Давай начнем с самого начала. Ты зрение потерял или родился незрячим? Как у тебя проходило детство? Где ты учился? Как ты вот стал таким, какой стал?
Ну, я, получается, родился уже незрячим. То есть сначала в детстве у меня был небольшой остаток зрения. Ну, то есть немножко я видел. Помню с детства даже такие фрагменты, что родители мне давали различные цветные кубики. И я их, ну, приносил к лампе, ну, какой-нибудь там к свету. И мог определить, ну, цвета, например. Ну, красный кубик, синий кубик. Вот. А, ну, потом, получается, в детстве... Ну, родители со мной занимались, тоже пытались меня учить, ну, там, определению цвета, какие-то предметы, чтобы я видел. Ну, кроме цветов на кубиках, я больше ничего, конечно, не видел. Потом, как я уже говорил, поступил в школу-интернат имени Островского. Родители меня привезли в первый день, и я там очень сильно плакал, потому что, ну, не хотелось мне без родителей на неделю оставаться. Ну, потому что школа в Нижнем Новгороде, а я проживал как бы в Арзамасском районе. И родителям в первый день меня сразу же забрали домой, потому что им стало меня жалко. Потом привезли и стал потихонечку привыкать к школе.
А к школе ты как-то готовился? В саде ходил? У тебя какие-то развивашки?
Вообще никуда не ходил. Как я понимаю, ну, раньше еще и не было ни перспективы садика. В незрячий садик меня тоже не возили, потому что... Ну, то есть садика не было, а в обычный садик меня не возили, потому что родился в деревне. Ну, в деревне садика тоже не было, а в город родители, ну, не возили меня никуда в садик.
В этой же деревне общался с кем-то или не было таких друзей?
Ну, со сверстниками я, в принципе, общался. Ну, потом уже, когда я подрос, я уже понял, что это было такое общение, ну, как бы родители старались меня с ними подружить, ну, чтобы как бы, ну, мне не скучно было, и я не расстраивался. Ну, потому что потом они все отвалились и, ну, просто общались со мной, ну, как мне кажется сейчас, больше для приличия.
Как в школе у тебя обстояли дела? Ты там как-то хорошо учился, хорошо себя вел, чем занимался, кружки какие-то посещал?
Ну, в школе, получается, ну, учился, старался. Я даже помню, что первый урок у нас был пение, когда пришел в школу. Сначала мне понравилась математика, то есть я сразу заинтересовался математикой. Там же сразу познакомился со своими друзьями, с которыми общаюсь до сих пор. Ну, то есть мы прям тесно поддерживаем общение. На первом уроке пения, ну, там, преподавателей заинтересовал мой голос, и меня взяли в музыкальную школу, ну, в начальную, как у нас в школе есть такая, и я стал учиться на фортепиано играть. Занимался на фортепиано, играл на различных концертах.
Сейчас что-нибудь можешь сыграть?
Ну, сейчас, в принципе, какие-то композиции остались на памяти, ну, у меня даже синтезатор дома есть, то есть я периодически, когда, ну, становится грустно, иногда могу посидеть, поиграть, вспомнить какие-то аккорды. Но также скажу, что музыкальную школу я не закончил.
Почему?
Вот. Ну, потому что, наверное, появились другие интересы, и не хватало у меня усидчивости. У меня и сейчас ее иногда не хватает. То есть, когда я занимаюсь долго одним и тем же, мне как-то становится скучно. Ну, то есть, хочется чего-то нового.
Угу. Вот. Так, и какие интересы были в школе, которые побудили тебя?
Перестать заниматься фортепиано?
Ну, например.
Ну, я очень сильно ударился в торговлю. Мне не хватало денег, которые мне давали родители на неделю. Ну, мне хотелось больше. Объясню, у нас, получается, в школе мы жили целую неделю. Вот. И, то есть, ну, иногда еды не хватало, ну, которую нам давали родители, давали в школе. Ну, и хотелось что-нибудь еще покушать. И, ну, хотелось иметь собственные финансы. И с 6 класса, наверное, я начал заниматься торговлей, ну, в плане... Находил какие-нибудь дешевые товары, например, в Ситилинк, я помню, до сих пор магазин был на Дворце спорта. Находил там товары и их потом реализовывал через Авито подороже. Ну, то есть им, ну, как бы развозили по всему городу магнитолы, различную технику.
Это во сколько лет у тебя был первый заработок?
Ну, первый заработок, наверное, был у меня в 5 классе, когда я записал другу, переписал с одной кассеты на другую. Ну, какого-то исполнителя. Ну, он мне заплатил, я помню, 30 рублей, я радовался.
Что ты с ними сделал, признавайся?
Я их отложил, ну, потому что мне родители на той неделе как раз дали что-то там рублей около 100. Я их не потратил, отложил просто. Ну, и лежали у меня какое-то время в школе. Потратил уже, наверное, потом куда-то. Не помню точно уже.
Какие у тебя оценки в школе были? Как ты...
Смотрите, скажу честно, в принципе, учился я хорошо. Но в начале, например, после летних каникул мог немножко съезжать. Ну, потому что после каникул старалась. Ну, как-то учиться было лень. Немножко первые там начало четверти съезжал, а потом к концу четверти догонял. Сейчас, наверное, у меня тоже это осталось, что я могу, например, иногда лениться. Потом уже понимаю, что все, уже лениться хватит. И потом уже целый день сажусь, например. Ну, так же, как и с журналом консультации сейчас происходит. И записываю все сразу. То есть, ну, все люблю откладывать на последний момент.
Как ты подходил к выбору профессии все-таки своей в школе?
К выбору профессии я подходил, наверное, мне было очень сложно. То есть, ну, я не особо любил, честно, ну, заниматься массажем. Пошел туда, ну, потому что пошли все. Мне хотелось жизнь связать свою с техникой, ну, больше. Мне интересовали с детства компьютеры, телефоны, различные, в общем, устройства, гаджеты электронные. Не знал, куда пойти, чтобы связать свою жизнь, ну, с техникой. И поэтому, как все, пошел на массаж. А так, когда я уже учился в колледже, то знакомился с центром Камерата. И там уже, ну, получилось немножко реализовать себя в техническом плане.
Ты массажистом работаешь сейчас как? Сложно ли было искать работу?
Смотрите, массажистом я работаю, получается, частно. Ну, то есть я уже наработал свою какую-то определенную клиентскую базу и работаю, ну, чистым массажистом на себя. То есть, ну, клиентская база своя есть. То есть нигде рекламу никакой не размещаю. Ну, Арзамас город маленький, сарафанное радио работает. Получается, я работаю утром с 8 до 2 на предприятии сразу же на горячей линии. А после обеда я...
На трех работах.
Потихонечку обучаю учеников, когда есть время. а потом вечером массаж. Сначала я работал у родственницы. Вот, кстати, почему как раз я переехал из Нижнего в Арзамас, о чем сейчас, конечно же, очень сильно жалею. Вот. Переехал из Нижнего в Арзамас, потому что у меня была знакомая, ну, в смысле, она и сейчас есть, знакомая родственница, ну, она занимается маникюром, и она как раз хотела открыть массажный кабинет. И в массажный кабинет взяла меня туда. Вот. Работая там, в том массажном кабинете, я, получается, познакомился с людьми, которые рассказали мне, что открывается центр грудничкового плавания в городе. И потом я ушел от родственницы в центр грудничкового плавания, работал там. И, ну, после этого уже, работая там, я понял, что, ну, как бы, могу уже работать, в принципе, на себя. Нет смысла просто проценты отдавать большие. Вот. И ушел оттуда и начал частную практику массажем.
Как сейчас вообще массажист? Это прибыльная профессия? Насколько она сложная с точки зрения трудозатрат и результатов?
Мне кажется, массаж, он всегда был и будет прибыльной профессией. Ну, то есть, если ты умеешь делать массаж, все равно ты найдешь, ну, как бы, своих людей, своих клиентов. Я думаю, что, ну, как бы, массаж все-таки это такое дело, когда ты, ну, точно найдешь лишнюю копеечку, заработаешь.
Ну, давай, вот оцени, вот ты массажист какого уровня?
Ну, я бы сказал, среднего уровня. Ну, на высокий я бы себя не ставил, ну, потому что высокий уровень, это все-таки надо прям постоянно куда-то ездить учиться, постоянно постигать, ну, что-то новое. Ну, я такой классический массажист, ну, освоил несколько техник и работаю по ним.
Тебе приносит удовольствие, вот, ну, успехи?
Да, мне, ну, приносит удовольствие успехи, конечно, но когда я очень люблю работать с детьми. Uh-huh. То есть мне нравится, что, ну, там, например, есть у детишек какой-нибудь там гипертонус, гипотонус, и как, или там, ну, например, на ножки ребенок не встает. И когда, вот, например, он после массажа раз результат, то есть гипертонус снижается, ребенок там на ножки встает или на носочки не встает. Да, конечно, меня это радует, но больше, если честно, меня радует общение с новыми людьми, ну, какие-то новые связи. Больше мне приносит удовольствие общение с людьми, которые ко мне ходят на массаж.
У тебя какие обязанности вот работаешь на автопроводе?
Что ты делаешь на автопроводе? Какие обязанности?
На автопроводе я, получается, ну, так сказать, с одной стороны, системный администратор для незрячих, а с другой стороны, я их учитель, наставник, ну, то есть, помогаю им в чем-то и консультант. Ну, то есть, в принципе, ко мне приходят люди незрячие, ну, со всего города, с района. Я им что-то иногда настраиваю, что-то помогаю сделать, чему-то обучаю. То есть, ну, мы иногда проводим такие встречи, когда, например, ну, накопится, ну, много каких-нибудь новых приложений, или я съезжу на какие-нибудь там курсы от центра Камерата, допустим, ну, привезу какие-нибудь новые устройства. Ну, я их всегда собираю и показываю им новые, ну, какие-то новые технологии. Ну, а также иногда просто ко мне приходят, чтобы, например, поговорить, ну, то есть у людей какие-то проблемы просто личные, ну, как психологом, так сказать.
К тебе как-то записываться нужно или ты все время просто на посту?
Ну, смотрите, я раньше брал всех подряд без записи, но сейчас решил, что лучше записывать. То есть у меня есть определенное расписание. Ну, как бы ко мне надо заранее позвонить, так сказать, записаться. Ну, потому что чтобы не было такого, что пришел один, пришел второй. Мне нравится заниматься больше индивидуально. Потому что все-таки каждый человек, ну, он по-разному усваивает информацию. Вот.
Сергей, мне интересно, вот ты сейчас сказал, массажист, работаешь на автопроводе, потом еще в Камерате. А я знаю, что у тебя еще есть группа, где ты что-то все-таки продаешь. Вот эта вот торговая жилка, она в тебе осталась. И с какими еще организациями, если это не секрет, ты взаимодействуешь, что тебе еще приносит доход? Потому что, мне кажется, ты сказал не все.
Я вообще работал немножко тестировщиком в Яндексе, немножко тестировщиком в Сбербанке в свое время. И остались люди, ну, с которыми я поддерживаю отношения. И они, ну, сейчас тоже не сотрудники Яндекса, не сотрудники Сбербанка. И то есть мы отслеживаем цены на маркетплейсах. И удается иногда, ну, урвать какой-нибудь товар по хорошей скидке. И я просто, ну, в своей группе размещаю объявления, ну, то есть кому интересно – тот может ко мне обратиться и приобрести различные там, ну, Яндекс.Колонки, еще различные устройства. Ну, то есть, грубо говоря, ищу что-нибудь подешевле, ну, в интернете, да, а, ну, там, за небольшую наценку, ну, реально стараюсь наценивать немного, потому что, ну, как бы, как сказать, ну, то есть, например, люди, которые пользуются, ну, вот, как их не учи сенсорным устройством, да, все равно вот некоторые бабушки есть, которым тяжело, ну, на них переходить. Ну, вот ты им не объяснишь, они вот привыкли к кнопкам. Вот, и я нахожу в интернете, например, устройства Nokia, как раньше были, какие-нибудь такие китайские установленные. И размещаю их у себя в группе, ну, за небольшую наценку, там, ну, грубо говоря, рублей в 300, в 500. Я им настраиваю устройство и, ну, и поддерживаю их, так сказать, на всем уровне жизни.
Расскажи немножечко еще все-таки о работе в горячей линии. Это тоже общение, тоже консультирование. Как вот это все происходит и что там интересного вообще? О чем люди спрашивают? Как ты им помогаешь?
На самом деле работа в горячей линии для меня очень, ну, такая хорошая работа, потому что, как я еще не говорил, с детства... Ну вот я мечтал заниматься компьютерами, и хотелось мне работать где-нибудь вот на горячей линии, консультировать кого-то, ну, то есть работать на телефоне. И получается, вот эта вот мечта, о чем я мечтал, она у меня сбылась, и то есть я пришел на горячую линию. На горячей линии очень много разных людей, и люди, ну, реально задают разные вопросы. То есть кто-то спрашивает о том, ну, как, например, какой телефон приобрести, кто-то спрашивает, как что-то настроить, а кто-то спрашивает иногда и какие-нибудь нелепые вещи, ну, то есть, которые на горячей линии спрашивать не надо было. Вот, но стараешься им как-то в мягкой форме объяснить, что, ну, или помочь. Как-то, ну, ко мне вот звонила бабушка, она перепутала номер телефона здравоохранения с нашим, ну, с номером телефона горячей линии, и жаловалась, что, ну, не может получить лекарства, ну, какие-то там, не помню уже точно, и что она очень тяжело больна, ну, и то есть мы, ну, я ей помог найти номер, получается, здравоохранения, и она там, ну, с ними договорилась, ну, то есть мы с ней иногда сейчас поддерживаем общение, ну, то есть общаемся иногда, так сказать, лично. Ну, и она очень благодарна, что наша горячая линия хоть и не занимается такими вопросами, но все-таки как-то мы стараемся помочь всем. Ну, то есть даже если не по смартфонам и не по компьютерам, хотя бы направить их, ну, в ту сторону, где могут помочь.
А бывают вопросы, когда ты не знаешь ответа?
Скажу честно, бывают вопросы, когда не знаю ответа периодически. Умен человек не который все знает, а который может правильно найти эту информацию. Ну, то есть я знаю источники, где можно найти. Мы просто говорим человеку, что сейчас мы вам через несколько минут перезвоним. Ну, я уточню информацию и перезвоню. То есть да, конечно, иногда бывают такие казусы, когда ты что-то не знаешь. Ну и тем более у нас сейчас очень-очень много смартфонов, тифло-флешплееров, и, к сожалению, ну, мы же тоже пользователи, как бы, с одной стороны, мы не можем все устройства иметь разом. И иногда, ну, лучше спросить у человека, которым, ну, который пользуется этим устройством, чтобы, ну, не обманывать человека, который на горячей линии звонит. Ну, то есть стараемся как-то искать подход к тем людям, которые, ну, которым говорим, что не знаем информации. Ну, то есть ищем ее где-то.
Угу. И перезваниваете, да?
И перезваниваем, да, им потом просто и говорим уже, ну, как что сделать, например.
Ты работаешь массажистом, консультантом, там что-то где-то покупаешь, продаешь, это все прекрасно, с утра до вечера. А есть ли время на какая-то личную жизнь?
Да, есть время на личную жизнь, конечно. Если бы личной жизни бы не было, я бы, наверное, так много работы у меня бы не было. Ну, как бы, немножко предыстории. Когда я заканчивал медицинский колледж, и я познакомился как раз вот с своей супругой, которая тоже присутствует здесь. Ее зовут Алия. И, ну, как-то дома, лежа на кровати в деревне у родителей после баньки, я просматривал анкеты в интернете и наткнулся вот как раз на анкету Алии. Она в то время тоже училась в Кисловодске на медицинский массаж. Вот. И я написал ей, хотя она даже не хотела познакомиться, она написала о том, что любит кошек и собак. Ну, конечно же, я ей написал, что я тоже люблю кошек и собак.
У тебя были кошки в то время?
Ну, в деревне была там... Ага. Ну, в деревне кошка была, да, у родителей. У меня лично не было. Мы в квартире в студенческой жили, то есть, ну, нас никого не было, только мы. Вот. И, ну, то есть, как бы мы с ней познакомились, я ей написал. И как раз получается так, что мы колледж заканчивали в Нижнем Новгороде, она колледж заканчивала в Кисловодске. И, то есть, после того, как я закончил колледж в Нижнем, я говорю родителям: все, мам, я уезжаю в гости, ну, туда, в Кисловодск. Они мне говорят: куда ты? Ну, мало ли, что вдруг тебя там никто не встретит. Вот. Ну, то есть интернет-знакомства – это такие знакомства опасные, тем более в другой город едешь. Ну, все-таки я с ними договорился, но все равно я как бы с ними жил. Ну, как бы все равно, ну, как бы родители для меня и сейчас остаются, ну, как бы, то есть я к ним прислушиваюсь. Вот. И, ну, все-таки я приехал, Алия меня встретила, и мы с ней познакомились, ну, так сказать, и как получилось, я почему-то билеты приобрел сразу туда и обратно через 2 недели. Ну, не знаю, зачем я так сделал, вот. И, то есть, мы с ней пообщались 2 недели и поняли, что, ну, будем жить вместе. Я приехал в Нижний Новгород, ну, то есть, сюда обратно в Арзамас, и говорю родителям: ну, все, мам, я опять поехал. Они мне говорят: сынок, ты что, ну, совсем, что ли, с головой не дружишь? Я говорю: ну, все, мы решили вместе жить. Ну, и то есть я поехал за Алией, ну, приехали мы сюда, ну, и стали жить здесь. Здесь у нас уже потом позже родилась дочка. А, ну, и по поводу ответа на вопрос, хватает ли времени на личную жизнь, да, хватает. То есть чем мне нравится работать дома, массаж, ну, массажем, так сказать, потому что я распределяю время так, что, ну, например, между клиентами я могу помыть посуду, поиграть с ребенком, ну, пообщаться с женой, вот. Ну, иногда, конечно, бывают такие ситуации, что с женой приходится общаться только ночью, но а так, в принципе, ну, времени хватает.
Ну, то есть ночью ты стараешься все-таки не работать?
Ночью стараюсь не работать.
Меня заинтересовала тема про анкеты, ну, потому что очень часто люди обращаются, как вот это, знакомиться через интернет, а как это вообще происходит?
Ну,
куда нужно
написать? Ну, я вообще как бы... часто, ну, то есть до этого, до знакомства с Ильей, ну, как бы общался на, ну, в таких группах. То есть в социальной сети ВКонтакте есть группа «Всероссийское знакомство для незрячих и слабовидящих», в которую может вступить любой незрячий, слабовидящий и написать анкету, что «меня зовут так-то, живу я там-то». И, то есть, соответственно, ну, может найти свою вторую половинку. Ну, то есть правило такой группы, что личные сообщения к тому человеку, кому ты пишешь, должны быть открыты. Ну, и то есть, соответственно, находясь в этой группе, ну, можно найти себе вторую половинку.
Ну, скажи честно, ты туда заглядывал после того, как женился?
Да, мне интересно было, кто там пишет еще. Заглядывал. Ну, то
есть, жизнь продолжается, да?
Ну, просто интересно, какие там люди, да. Угу. Я сейчас иногда заглядываю.
Семейная жизнь и вообще вот воспитание ребенка – это какая сложная история? Вы как-то к этому сознательно подходили?
Ну, получается, да, ребенка мы хотели сознательно. Ну, то есть это не просто, что так получилось. Мы ребенка действительно хотели, то есть это ребенок желанный. Ну, как бы, когда Алия еще была беременной, мы, конечно, читали всякие там книжки немножко, ну, там, про воспитание, про то, что, и, ну, как воспитывать ребенка. Ну, и мне казалось, что меня эти книги просто пугали, потому что там все как-то описывалось очень сложно. А когда ребенок родился, ну, как бы, во-первых, и она массажист, и я массажист, то есть нас все-таки учили немножко, ну, работать с детьми. И когда Аленка родилась, ну, дочка наша, мы... Ну, как бы, в принципе, у нас не было таких сложностей. Мне кажется, сложности больше были, ну, немножечко с родителями. Ну, потому что, когда Алена родилась, первое время, там, ну, мне боялись ребенка в руки дать, что я, типа, как бы уроню его, что я там как-нибудь не так его возьму. Но я с этим активно боролся, ну, и как бы через несколько дней уже спокойно, ну, мог кормить ребенка, там, ну, что-то ему давать. Ну, честно признаюсь, памперс сам иногда криво одевал. Ну, то есть не всегда получалось. То есть, ну, один бы на неделю с грудным ребенком, наверное, бы и не остался. А так, в принципе, в плане воспитания, ну, иногда, конечно, каждый перетягивает воспитание на свою сторону, что Алия, что я. В принципе, воспитывать несложно, а сложно, наверное, найти вот эту вот золотую середину, как воспитывать.
Сколько лет дочке-то уже?
6. Вот на следующий год тоже в школу пойдет. Ну, тоже есть проблемы со зрением. Пойдет в нашу нижегородскую школу. Ну, маленько видит, да, пойдет в Б-класс, слабовидящий. То есть остаток зрения есть.
У нас в Нижегородской области есть... Куда обратиться с такими детьми? Ну, просто, может быть, некоторые не знают.
Ну, вообще, если ребенок рождается с проблемами зрения... Кстати, я прям немножечко назад немножко откачусь. Когда у нас родилась дочка, нам никто вообще не сказал в роддоме, что у нее проблемы со зрением. Вот что мне очень сильно поразило в нашем городе, я не знаю, почему так, ну, не хотели они нас расстраивать, или еще что-то. То есть вот когда у нас родилась дочка, нам в роддоме даже никто не сказал, что у нас у дочки проблемы со зрением. То есть Алия спросила, ей сказали, у нее все хорошо со зрением, то есть никаких проблем со зрением нет. И когда мы уже приехали домой, родители определили, что, ну, просто, считай, ну, мои родители знают, что у меня с глазами, ну, не все в порядке. У Алии родители, ну, тоже знают, ну, что если проблемы со зрением, то глаза выглядят немножко не так. И они уже поняли, ну, что проблемы со зрением есть у дочки. Ну, то есть, как бы в роддоме нам никто ничего не сказал. И поэтому, ну, как бы, я считаю, что как бы надо сразу уже с роддома врачей конкретно прям спрашивать много раз, ну, видит ли ваш ребенок, потому что если родитель незрячий, ну, надо все-таки несколько раз все-таки в этом точно убедиться, потому что, ну, сам родитель на ощупь глаз никак, я думаю, не поймет. Вот. А потом по поводу, куда обратиться, ну, есть у нас в Нижнем Новгороде организация такая «Перспектива», которая занимается как раз дошкольной реабилитацией, ну, детей с ограниченными возможностями по зрению. Да, у нас есть тоже в Арзамасе, ну, такие реабилитационные центры, но там занимаются, получается, не только с проблемами зрения, но и с отклонениями по слуху, с ДЦП, ну, то есть... Как бы можно обратиться и туда, но мы решили, что, ну, обратимся в «Перспективу», потому что у них много интересных проектов, ну, то есть дети и специалистов тоже, конечно, естественно, и они постоянно куда-то, ну, выезжают на какие-то мероприятия, там, в театры детей возят. Ну, и как бы важно то, что они уже специалисты в этой области, ну, они знают именно специфику работы с незрячими, слабовидящими детьми.
А ты вот по долгу службы своей, наверное, с разными людьми общаешься, из разных городов, вот... Как ты считаешь, вот у нас в регионе в плане поддержки незрячих, там, молодых, пожилых, нормально, доступно, достойно?
Я бы сказал, что у нас в Нижегородской области это, ну, наверное, прям одна из самых лучших областей по мероприятиям, по доступности для незрячих и слабовидящих. Ну, то есть в многих городах, ну, то есть рассказываешь людям, да, что у нас, например, проезд бесплатный там по городу. Удивляются, ну, то есть люди. Там рассказываешь им о том, что у нас такие проходят мероприятия, а люди из других областей говорят, да мы вообще там, ну, редко куда-то выезжаем. То есть, вот на самом деле, открыть нашу WhatsApp-группу «Актив и позитив», я прям, ну, удивляюсь. То есть я сейчас вот нахожусь в Арзамасе, сейчас буду потихонечку перетекая в Нижний Новгород. Вот, и как бы... Удивляюсь, что так часто проходят у нас в Нижнем Новгороде мероприятия для, ну, незрячих и слабовидящих. И что меня радует, то есть, ну, многие незрячие, даже которые плохо ориентируются, они могут спокойно добраться до мероприятий на такси. Ну, то есть очень доступно участвовать в мероприятиях.
Я знаю, что вы любите путешествовать. Как вот у вас с этим дела обстоят? Любите ли вы это делать? Как это у вас происходит? Какие тут...
Да, смотрите, путешествовать мы очень любим. Приведу пример, как я приехал с Калие сразу же. Мы, ну, она жила в Кисловодске, и мы уже на третий день знакомства, грубо говоря, особо даже еще не знаем друг друга, поехали сразу вместе путешествовать на море, ну, то есть в Лазаревское. А денег у нас особо не было, и мы до моря добирались пересадками на 5 электричках. То есть... Ну, то есть реально мы доехали от Кисловодска до моря на электричках.
Слушайте, да, мне кажется, вот это, наверное, вас объединило. Вот это трудности сразу совместные. Как это, не было такого, что вы на этой почве ругались где-то, или это вас наоборот?
А нас наоборот это сближает. То есть мы оба, ну, как я говорю, безбашенных таких человека в плане путешествий. Ну, то есть у нас, например, денег особо, ну, там может быть не быть, но мы на путешествие всегда куда-нибудь поедем, то есть, ну, никогда не отказываемся, никогда, ну, не, ну, как бы не отказываемся, в общем, от путешествий.
А вы их как-то заранее планируете или...
Иногда заранее, иногда можем просто спать ложиться, там, увидим где-нибудь ВКонтакте какой-нибудь тур там или какая-нибудь распродажа там в какой-нибудь отель, ну, в Южный. Можем спокойно взять.
Как там на море вы справляетесь, вот незрячие? Сложно?
На море, в принципе, не сложно, но мы стараемся сейчас брать все-таки... Ну, я считаю, что в этом плане лучше немножко переплатить. Ну, это просто чисто мое мнение. Ну, мы стараемся брать отели с собственным пляжем, ну, чтобы как бы были в основном люди, которые, ну, тоже отдыхают из этого отеля. Ну, потому что как бы так удобней. Ну, потому что... Как бы незрячих на таком собственном пляже, их будет мало, и точно, если там, ну, где-нибудь заблудишься или потеряешься, можно всегда обратиться к какому-нибудь ближнему человеку. И что удобно, на собственных пляжах там всегда есть какая-нибудь зона, где играет музыка, ну, чтобы выйти из воды, в принципе,
по слуху,
да. И еще мы сейчас, тоже от наших, так сказать, незрячих друзей из другого города, мы берем свистки. Ну, и то есть, и периодически друг друга свистим, чтобы не потеряться в воде.
Мне кажется, самое время, вот вроде бы более или менее мы так примерно картину Сергея Романова нарисовали. Время, так сказать, вопросов из зала. У нас есть Валентина с микрофоном, может к вам подойти. Если у вас есть вопрос, вы просто ручку как-то поднимите, и к вам подойдут. Автор самого интересного вопроса, по мнению Сергея, обязательно что-нибудь получит.
Квартиру покупали в ипотеку или снимаете?
Квартиру – это прям больная тема для меня. Это, возможно, один из самых интересных вопросов уже заранее. Вот. Что по поводу квартиры? Когда мы закончили колледж, мы, соответственно, приехали в Нижний Новгород. И, соответственно, как бы мы сначала жили в Нижнем Новгороде, но как-то сразу себя реализовать там не получилось. А так как папа у меня работает в пожарке, ну, в пожарной части, им, ну, как бы выдавались квартиры в городе Арзамас. А он сам, ну, как бы не хочет в город ехать, в Арзамас, как бы. Он живет в поселке, ну, привык к деревенской жизни, вот. И говорит, ну, а что квартира стоит, приезжайте туда. Ну, то есть мы сейчас, грубо говоря, живем в родительской квартире. Ну, как бы она и наша тоже частично, ну, как бы... У меня есть еще брат, то есть частично моя, частично брата и родители, но они как бы в ней не живут. И что, ну так сказать, пока мы там жили, ну естественно хорошо, ну жить в квартире, когда ты, ну, не откладываешь деньги на жилье. Ну естественно мы копили как могли, но сейчас ставки по ипотеке очень бешено растут, и вот переехать в Нижний Новгород сейчас очень сложно. А когда мы хотели приобрести квартиру в ипотеку еще тогда, послушали... Блин, мнение взрослого поколения, которые говорят, ипотека – это плохо, ипотека – это страшно, что я сейчас очень об этом жалею. Ну, потому что если бы я взял ипотеку тогда, я бы ее бы уже, думаю, что выплатил бы без проблем.
А знаете ли вы, Сергей, что можно на очередь встать на социальное жилье при администрации района?
Я слышал о такой программе, ну да, слышал, что можно встать на очередь жилье, но надо вот уточнить, ну, как бы особо не вникал в эту программу, потому что когда мы приходили в городе Арзамас вставать на очередь, нам сказали, что вы не подходите по квадратам, по доходам. Ну, то есть надо в этом разбираться. Слышал что-то краем уха, но если бы потом вы проконсультировали меня...
Скажи, пожалуйста, ну вот есть же в жизни такие моменты, когда ничего не получается, раз не получается, два, три, руки хочется опустить. Где вдохновляешься, откуда черпаешь, чтобы двигаться дальше?
Если у меня что-то не получается, опускаются руки, что прям, ну, вообще ничего не получается. Ну, во-первых, первое вдохновение мое – это жена, супруга, то есть вдохновляюсь как-то в ней. А второе – это новый гаджет.
Какой гаджет ты бы сейчас себе хотел приобрести?
Ну, наверное, бы новый смартфон.
Какой?
Samsung S24, например.
Почему?
Ну, потому что все-таки это флагманское устройство с хорошим звуком, с хорошей камерой. Ну, камера сейчас, потому что тоже играет для нас незрячих такую большую роль. И самое главное для меня, почему бы я хотел приобрести его, потому что у Samsung S24 очень долгая поддержка, а так как нам на горячей линии обращаются люди, у которых, ну, так сказать, разные аппараты, и бывает, что андроиды у них, например, новее, чем у меня, и, соответственно, ну, хотелось бы мне, чтобы я долго мог поддерживать своих, так сказать, клиентов, которые будут обращаться ко мне.
Вот провокационный вопрос, а почему не iPhone 16 или какой он там сейчас?
А потому что iPhone дольше обновляется.
Сергей, какие качества в людях ты ценишь больше всего?
Качества в людях я ценю, наверное, честность и прямолинейность. То есть, так как я уже, ну, все время незрячий, я много вижу такого, что люди, ну, то есть, говорят, ну, также, например, за глаза одно, а тебе в лицо другое. И, то есть, это с незрячими очень часто бывает, ну, что, то ли чтобы не расстраивать, то есть, мне всегда бы хотелось, чтобы мне сказали конкретно, ну, то есть, например, приходит ко мне человек, да, говорит, ты массаж хорошо делаешь, а потом он там выходит из кабинета и другим там говорит, что ты там слабо делаешь или наоборот слишком сильно. Ну, хотя там у человека гипертония, ему, ну, как бы сильно нельзя делать массаж. То есть я лучше бы наоборот, ну, то есть мне бы вот сказали лоб в лоб, да что ты не так делаешь, делай по-другому. Я наоборот на критике учусь, то есть я... Ну, люблю очень сильно критику.
Вообще, ну, ты как-то следишь за собой? Приходится, ну, я имею в виду, что, ну, смешно, конечно, да, выглядит. А, ну, просто незрячему, наверное, делать сложнее. А, вот некоторые люди даже жалуются, они устраиваются на работу, а им говорят, кто же вас будет там одевать, раздевать. А вот, ну, в быту, что тебе помогает решать какие-то повседневные задачи?
Ну, в первую очередь, наверное, супруга, потому что у нее есть небольшой остаток. То есть я иногда обращаюсь к ней, а иногда она мне говорит, там, ты что, носок наизнанку одел? Ну, то есть, как бы, ну, грубо говоря, помогает ее небольшой остаток, ну, и помогают окружающие, то есть дочка, кстати, часто помогает, там, пап, да у тебя там шапка, ну, как-нибудь там не так одета, поправь ее, ты что? Вот, ну, то есть, как бы, помогают окружающие все равно, ну, как бы ты за собой не следил, но иногда бывает так, что, ну, что-то ты можешь не заметить.
Какие навыки для себя ты считаешь важными для самостоятельного человека?
Навыки, естественно, ориентировка. Потом также, ну, наверное, умение готовить. То есть, если ты не умеешь готовить, ну, я считаю, что ты особо не самостоятельный, ну, потому что разное может быть. И навык – это общение с незнакомыми людьми. Ну, то есть, когда ты не можешь обратиться к постороннему человеку, то если ты останешься один, то ты, ну, с одной стороны, ну, как бы я даже не побоюсь этого слова, останешься беспомощным.
Что ты последний раз готовил?
Последний раз я готовил... Теща приезжала, я купил себе электрогриль, я готовил мясо на гриле.
Сереж, а вот мы все-таки слышали, да, что ты увлекаешься умным домом, ты его потихоньку конструируешь. Как давно это началось? Ну и вообще вот про это расскажи немножко.
Началось это в 2000... Ну, то есть раньше меня интересовали гаджеты, но с умным домом я как-то... Ну, не особо интересно мне было. А в 2018 году компания Яндекс, ну, запустил в продажу Яндекс-станцию. И я прям хотел, очень хотел, ну, когда они сделали старт продаж, прям поехать на старт продаж и купить первую колонку, стать в числе первых, ну, так сказать, пользователей колонки. Но, к сожалению, не было свободных мест на поезде. И чуть-чуть немножко сработал, наверное, страх, что как я буду в этой многометровой очереди один, ну, без сопровождения. Вот немножко я испугался, честно скажу. Ну, и потом... Естественно, ну, я говорю, Алия, давай приобретем с тобой первую колонку. Она мне говорит, она тебе не нужна, ты ей не будешь пользоваться, ты ее купишь, поиграешься несколько дней и, ну, уберешь в дальний ящик. Я в итоге стал искать конкурсы, где можно выиграть эту колонку, ну, потому что украдкой не хотелось, как бы, ее покупать. Ну и нашел конкурс, выиграл сначала одну колонку. Конкурс был для внимательных пользователей умный колонки. Ну, то есть я колонку купил уже намного позже, после старта продаж. Ну, как намного позже? Ну, месяца через три. И там был конкурс для внимательных пользователей Яндекс.Станции. Там надо было по функционалу, ну, отвечать на вопросы, придумывать различные там сценарии, как ты будешь использовать эту колонку. И вот там я занял первое место и забрал вот эту вот Яндекс.Станцию первую, которая...
Погоди, то есть ты участвовал в конкурсе для тех, у кого уже есть колонка?
Да.
Отвечая на вопросы?
Нет, не было.
Хотя колонки у тебя не было.
А я, смотрите, у меня колонки не было, но я такой человек. Я перед тем, как приобрести гаджет, я стараюсь... Ну, прям очень, прям досконально. Я смотрю все видео, которые появляются о ней. Я там, ну, то есть знаю больше, наверное, чем сам гаджет знает о себе. Вот, ну, и то есть, и у меня есть такая еще проблема. Если я, например, заказал где-то какой-то гаджет, я прям не могу спать, я прям вот жду, когда я его скорее заберу, начну его изучать. То есть мне прям тяжело, реально. Ну, и потом, получается, я приобрел эту колонку, выиграл. И началось. Мне дали на тест несколько датчиков, ну, как бы, и мне это очень затянуло, ну, то есть, дали мне несколько лампочек, я говорю, Алия, все, мы в этом месяце в Макдональдс не идем, там, бургеры не едим, я, это, буду лампочки покупать домой, вот. Она мне говорит, ты что, ну, типа, зачем нам эти лампочки, все равно ты, как бы, и не видишь, тебе за... Ну, лучше бургеры, да. Вот, ну, все-таки лампочки мы купили, и бургеры поели, естественно, ну, как бы, ну, и заинтересовало меня это, ну, то есть, стало уже потихонечку, то есть, например, придет какая-нибудь зарплата, ну, и какой-нибудь датчик, ну, покупаешь, ну, или иногда на день рождения что-то покупаешь, ну, то есть, прям тема меня это затянула, я, как бы, ну, для меня, как сказать, это даже не то, что, ну, увлечение, а для меня это прям жизнь. То есть я этим живу, то есть мне всегда это интересно, я всегда об этом читаю.
Сколько у тебя дома колонок Яндекс?
Яндекс 6 колонок, потом у меня есть колонка Маруся и колонка Сбербум. То есть я как бы не всегда, ну, пользователь Яндекса, мне всегда интересно, ну, то есть, вот, например, да, то есть, вот, например, выходит колонка, новая Маруся, да, какая-нибудь. Я старую сразу продаю и покупаю новую. Ну, Алия говорит, а зачем тебе? Ну, ты же им не пользуешься. Я говорю, ну, мне всегда интересно, как развивается конкурент... Ну, как конкурентность, то есть, на рынке проходит.
Сейчас ты бы какую колонку посоветовал?
Я бы просто так, ну, как бы, вот подойдет ко мне человек и скажет, какую колонку мне взять. Это очень сложно. Во-первых, я бы уточнил у него, в какой он экосистеме находится, какую он музыку больше слушает, ну, то есть, какими сервисами пользуется. И то есть, все очень индивидуально. Ну, не получится так, что всем я бы посоветовал какое-то одно.
Сергей, скажи, пожалуйста, вот есть ли у тебя в планах получить высшее образование, какое бы тебе направление было интересно на данный момент?
Сложный вопрос. Ну, наверное, выше, ну, как бы учиться это всегда хорошо. То есть, даже по развитию себя, да, ну, как бы. Ну, если честно, я, наверное, боюсь сказать, что у меня нет на это пока времени. Ну, то есть, скажу честно, нет пока на времени, чтобы учиться. Иногда, ну, как бы, какие-то, ну, обучаешься, грубо говоря, в туалете, да? Ну, то есть, ну, нет времени пока.
Меня вот еще вопрос интересует все-таки вот про тестировку. Как это происходит? Ну, то есть, вот сейчас кто-то из незрячих послушал, такой, я хочу вот тоже тестировать, как это прикольно, набрал себе кучу каких-то там гаджетов и включай-выключай их.
Ну, смотрите, сейчас с тестировкой немножко все поменялось. Сейчас с тестировкой стало все пожестче, посложнее. Вот именно я говорю про Яндекс. С Яндексом, ну, я даже сейчас не знаю, проходит ли набор на тестировщиков. Ну, сейчас там пришел очень сильный незрячий пользователь Анатолий Попко, который, ну, очень строго относится к своим сотрудникам. Вот. Вообще, как происходило это у меня, мы, как бы, получается, работали... Ну, то есть, у нас были конкретные задачи, то есть, протестировать, как, например, работает этот датчик с определенными командами. То есть, и, как бы, основная, самая главная задача тестировщика была не в том, что тестировать по шаблону, да, ну, то есть, а тестировать именно как ты бы его использовал в быту. То есть, если мы будем его тестировать по шаблону, то ну, ты не поймешь сути как бы, этого устройства. Ну, то есть, ты его не протестируешь так. А как у нас было? Мы тестируем, например, устройство одну неделю, потом пишем отчеты об использовании. То есть, что работало, что получалось, что не получалось.
Меня интересует первый вопрос. Когда ты переедешь, это все легко переносится? Или у тебя... А второй вопрос. Я так представляю, что у тебя вся квартира завешена какими-то проводами.
Ну, смотрите, провода есть везде, но они как бы...
От лампы идет, ведь розетки.
От лампы проводов нет никаких? Нет, у меня провода есть только от колонок, которые висят на стене. Ну, то есть они особо не мешают, я их приклеиваю скотчем. Ну, то есть, в принципе, ну, не мешаются провода. Вот. А с собой в новую квартиру я забрать, наверное, смогу. Ну, мне по тому, что я очень сильно этим интересуюсь, я буду, наверное, туда уже покупать новые устройства.
Мне кажется, очень получилась интересная беседа. Я для себя вот узнала много нового. Всем большое спасибо.
Аплодисменты.
И Сергею, в первую очередь.
Спасибо вам, что позвали.